говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Ярославу Шимову.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Чите проходит пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Партии «Великая Россия» вновь отказана в регистрации. В столице Косово в результате взрыва погибли 2 человека. В Чите проходит пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Цель двухдневной акции – еще раз напомнить о судьбе бывшего главы ЮКОСа и руководителя Минотепа, который находится в читинском следственном изоляторе, сообщила инициатор пикета Марина Саватеева. Мосгорсуд признал незаконным проведение в Чите следствия по новому делу Ходорковского и Лебедева, однако до сих пор их оттуда не перевели. Мониторинг миссии ООН и миротворческих сил СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта показал, что 20 сентября там произошел бой. Власти Абхазии заявляли, что грузинская диверсионная группа совершила в этом районе нападение на лагерь абхазских новобранцев, двое из которых погибли. Грузия категорически отрицает причастность к инциденту. Из Абхазии передает наш корреспондент Наталья Шульгина.
Результаты инспекционной поездки представители миссии ООН, миротворческих сил СНГ, СГБ и погранотряда Республики Абхазия на гору Хаджал, где 20 сентября было совершено нападение на лагерь абхазских новобранцев. Управление правительства информации Республики Абхазия сообщает, инспекция признала, что нападение на абхазских военных произошло на территории Абхазии в 700 метрах от грузино-абхазской границы. Обследование местности показало, что нападение совершалось как минимум с двух сторон. На поляне, где был разбит лагерь, найдены окровавленные вещи, много гильз, деревья по периметру поляны посечены пулями. Все обнаруженное взято на экспертизу. Президент Республики Абхазия Сергей Багапш намерен дать пресс-конференцию, на которой будут оглашены окончательные результаты инспекционной поездки. Наталья Шульгина для Радио Свобода, Сухум.
Партии «Великая Россия», неформальным лидером которой является Дмитрий Рогозин, повторно отказана в регистрации. Документы оформлены с нарушением законодательства, заявили в Федеральной регистрационной службе. Председатель «Великой России» Андрей Савельев считает, что чиновники действуют предвзято, но готов попытаться зарегистрироваться в третий раз. Европейский суд по правам человека считает, что содержание под стражей бывшего мэра Томска Александра Макарова угрожает его жизни и здоровью. Как сообщила пресс-секретарь бывшего мэра Надежда Древаль, Европейский суд попросил Россию обосновать необходимость содержания Макарова в СИЗО. Жалоба адвокатов на законность меры пресечения, избранной для Макарова, будет рассмотрена в ускоренном порядке, решил Европейский суд. Бывшему мэру Томска, арестованному в декабре прошлого года, предъявлено 7 обвинений, в частности, в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков.
Радио «Свобода». Новости.
Ближневосточный квартет поддержал инициативу Вашингтона, предложившего провести в ноябре в США саммит по вопросам урегулирования израильско-палестинского конфликта. На заседании квартета в Нью-Йорке госсекретарь США Кондолиза Райс сказала, что приветствовала бы участие в саммите членов Лиги арабских государств, включая Сирию. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил.
Квартет выражает всемирную поддержку переговорам между премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Мы приветствуем решение обеих сторон создать специальные группы для решения коренной проблемы мирного сосуществования двух государств, независимого палестинского и Израиля.
Сказал генеральный секретарь ООН. В ближневосточную четверку входят США, ООН, Европейский Союз и Россия. В Мьянме нарастают масштабы протестов против правящего военного режима. Сегодня на демонстрацию в столице страны Янгоне вышли не менее 100 тысяч человек. Во главе манифестации – буддийские монахи. Демонстрации протеста продолжаются уже неделю. Они начались после того, как военные власти вдвое повысили цены на топливо и бензин, что тяжело ударило по населению. В столице Косово, Приштине, в ночь на понедельник произошел взрыв. По данным полиции, 2 человека погибли, 12 были ранены. Взрыв произошел на оживленной улице. Начато расследование с участием представителей миротворческого контингента и полиции ООН.
Мы надеемся, что международная полиция в Косово проведет расследование причин взрыва, и его организаторы будут привлечены к ответственности. В настоящий момент причины случившегося не ясны, и нам остается только дожидаться дальнейшей информации.
Заявила представитель Европейской комиссии Кристина Нать. Президент Франции Николя Саркози призвал ужесточить международные санкции против Ирана, чтобы блокировать развитие его ядерной программы. В интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Саркози заявил, что санкции и переговоры – единственный путь избежать двух крайностей – войны с Ираном или разработки там ядерного оружия. Недавно министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер заявил, что не исключает возможности войны с Ираном, если не удастся разрешить конфликт, связанный с его ядерной программой. Правительство Афганистана прилагает все усилия, чтобы вернуть в нормальное политическое русло сторонников движения «Талибан», не связанных с «Аль-Каидой».
Квартет выражает всемирную поддержку переговорам между премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Мы приветствуем решение обеих сторон создать специальные группы для решения коренной проблемы мирного сосуществования двух государств, независимого палестинского и Израиля.
В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело против главы города Валерия Судейкина, которого подозревают в превышении полномочий. По данным прокуратуры, мэр нарушил законы при распределении социального жилья. Расследованием занимается отдел по особо важным делам. Московский окружной военный суд признал законным арест сотрудника Министерства обороны Юрия Гайдукова, которого обвиняют в получении крупной взятки. Прикомандированного к счетной палате Гайдукова арестовали на прошлой неделе. С декабря прошлого года он руководил проверкой компании «Энергомаш», связанной с Роскосмосом. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости всегда можно найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Съезд партии «Патриоты России». Памяти великого французского мима Марселя Марсо. Эти и другие темы. Наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, первое из тем этого часа. Тема российская, политическая, предвыборная. С каждым днем все больше и больше российских политических партий и движений проводят съезды, конференции, заявляют о своих выборных планах. В их числе и так называемая внесистемная позиция, представленная коалицией «Другая Россия». Сегодня в столичном доме журналиста проходит, буквально вот в эти минуты открывается, Московская региональная конференция оппозиционных сил, которая проводится как раз по инициативе «Другой России». Проводит ее для избрания делегатов Федерального съезда, выдвижения списка кандидатов в депутаты Государственной Думы от коалиции и проведения справочного, так называемого справочного голосования по списку возможных кандидатов в президенты от оппозиционных сил. Напомню, главные кандидаты Михаил Касьянов и Гарий Каспаров. На конференции, которая открывается вот в эти минуты, или уже открылась наверняка, находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Удалось ли «Другой России» в этот раз собраться в Москве без всяких приключений и, так сказать, козней со стороны властей?
Нет, не удалось. И скажу сразу, что приключений было очень много. И она началась экстравагантно и громкоголосо. Это конференция «Другой России» в Дом жюри в Москве. Уже к 4 часам сюда приехали около 20 человек, одетых совсем не с иголочки, а точнее ярко выраженных бездомных. В руках у них были грязные картонки с от руки сделанными надписями «Мы за другую Россию». Бомжи, а иначе их никак по-другому назвать нет возможности, скандировали «Каспаров вперед». Ну, из-за характерного запаха комментарии у них журналисты пытались не брать, и фотографы и операторы также предпочитали обходить этих экстравагантных пикетчиков. Пока в здании дома журналистов, пришедшие на конференцию, люди пытались понять, собственно, откуда появилось столько неопрятно одетых людей, к ним присоединились активисты движения «Молодая гвардия». С флагами в руках они начали скандировать «Нет другой России». Ну и получилась перепалка в духе футбольных болельщиков. Одни за Каспарова, другие против. Одни готовы жить в другой России, других она категорически не устраивает. Ну и не обошлось даже без небольшой стычки. Дабы предотвратить любые возможные провокации, внутри дом журналистов на входе во двор здания и внутри установили усиленную охрану с рациями. На месте регистрации участников конференции журналистов тем временем панически пытались понять, кого пропустить в зал, а кто сойдет за провокатора. Во двор дом журов провокатор все же попал и очень быстро ухитрился заблокировать ручки входной двери велосипедным замком. Кусачки в дом жюри не нашлись, и оппозиционеры долго распиливали замок обычным столовым ножом. Денис Белунов из Объединенного гражданского фронта на вопрос «Радио Свобода» о пикетчиках заявил, что сегодня «Другая Россия» проводит внутреннее собрание для рассмотрения своих вопросов. «Нам никакие уличные мероприятия для привлечения к себе внимания сегодня не нужны», заключил Белунов. Ну и напомню, что, собственно, происходит. В Москве сегодня с опозданием начинается в данную минуту региональная конференция «Другой России». На ней должен будет выбран единый оппозиционный кандидат в президенты от столицы. Подобные конференции состоялись уже в 43 регионах России. Наиболее вероятными кандидатами остаются Гарри Каспаров и Михаил Касьянов. А сегодняшнее голосование может стать решающим. Дело в том, что по результатам праймериз лидер «Другой России» и Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров получил 19 побед в регионах, у Михаила Касьянова их всего на одну больше. В кулуарах предпочитают сегодня отдавать предпочтение Гарри Каспарову.
Максим, а как сами участники этой конференции реагировали на все эти, ну, скажем так, неприятности или, может быть, приключения? Потому что на самом деле они заявляют, что они не хотят привлекать внимание, это внутреннее дело, но, тем не менее, внимание привлекается, и тем самым отчасти политическая цель «Другой России», в общем-то, реализуется.
Ну, безусловно, отчасти реализуется цель, то, что здесь очень много камер обращают внимание на этих молодых людей, на этих, не с иголочки, повторюсь, одетых немолодых людей. Но надо признать, что и Гарри Каспаров, который здесь уже находится, и Эдуард Лимонов, они прошли в зал через задний, точнее, через какой-то черный ход, и, собственно, вот пикетчики их пока еще даже не видели в лицо.
Спасибо, Максим. Наш корреспондент Максим Ярошевский, который находится на московской конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия». Мы продолжим, естественно, следить за тем, что происходит сегодня в Московском доме журналистов. А мы продолжим тему праймериз «Другой России». Конференция, подобная сегодняшней московской, прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге. Здесь в голосовании победил Гарри Каспаров, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Региональная конференция «Другой России» прошла в Петербурге в воскресенье 23 сентября. В ней приняли участие около 300 человек. И Гарри Каспаров, и экс-депутат Петербургского законодательного собрания Сергей Гуляев не раз отмечали, что региональные конференции «Другой России» практически никогда не проходят гладко. Так вышло и на этот раз. Хотя участники мероприятия беспрепятственно прошли в гостиницу «Парк Инн» на площади Победы, но очень скоро на площадь пришли и два десятка молодогвардейцев-единороссов, скандировавших лозунги «Нет другой России», «Нет березовой революции». В списке кандидатов значилось 7 человек. Диссидент Владимир Буковский, экс-председатель Центробанка Виктор Геращенко, бывший депутат Петербургского законодательного собрания и лидер движения «Народ» Сергей Гуляев, первый секретарь КПРФ Геннадий Зюганов, лидер движения «Объединенный гражданский фронт» Гарри Каспаров, председатель РНДС Михаил Касьянов и депутат Госдумы Владимир Рыжков. Лидер Петербургского гражданского фронта Ольга Курносова придает конференции очень большое значение.
Это такая первая большая конференция, которую мы проводим в Петербурге. И очень важно для нас, что это все-таки уже другой формат. До этого мы все время встречались на улицах. Мы, конечно, все вместе пытались чего-то добиться, но сейчас у нас такой более спокойный формат, и можно поговорить, пообщаться и в следующие часы обсудить наше видение дальнейшего развития событий.
Первым из кандидатов выступил Сергей Гуляев, который уже победил в праймерис, состоявшихся на такой же конференции в Ленинградской области днем раньше. Он призвал к проведению реформы в правоохранительных органах, в судебной системе и в армии. Вторым выступил Гарри Каспаров, говоривший о необходимости формирования в России политической оппозиции и о том, что «Другая Россия» сейчас делает то, что не удалось сделать в 90-е годы демократам. При голосовании Каспаров и Гуляев лидировали. На третьем месте оказался Владимир Рыжков. Но в один тур выбрать единого кандидата от оппозиции на президентские выборы не удалось. Для победы за кандидата должны были проголосовать не менее 2/3 участников. участников конференции. Каспарову не хватило для победы всего 11 голосов. Но второй тур подтвердил его очевидное лидерство на этих выборах. Он победил своего соперника Сергея Гуляева 111 голосами против 76. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите проходит пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Молодежные коммунистические организации планируют провести в Москве 29 сентября акцию в защиту социально-экономических прав граждан. Московский окружной военный суд признал законным арест сотрудника Министерства обороны Юрия Гайдукова, которого обвиняют в получении крупной взятки. Партии «Великая Россия» повторно отказана в регистрации. В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело против главы города Валерия Судейкина, которого подозревают в превышении полномочий. Международный комитет защиты журналистов призывает госсекретаря США Кондолизу Райс добиться объективного расследования гибели независимой журналистки Агульсапар Мурадовой в Туркмении. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, новости, другие наши материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о российских предвыборных событиях. Партия «Патриоты России» тоже сегодня проводит съезд, тоже в Москве, на съезде, где была объявлена предвыборная тройка, работал наш корреспондент Олег Кусов.
Лидер партии Геннадий Семигин в своем докладе на предвыборном съезде предложил вполне понятные каждому россиянину лозунги. Главный из них – патриотизм, справедливость, счастье. И в первую тройку были приложены небезызвестные в России политические фигуры.
Геннадий Юрьевич Семигин, Геннадий Николаевич Селезнев и Сергей Маховиков. Номер два. Геннадий Николаевич Селезнев. Самый известный председатель Государственной Думы, дважды возглавлявший парламент, находясь при этом в оппозиции существующей власти. Он всегда был и остается истинным патриотом России, и мы искренне рады, что сегодня он с нами в составе нашего списка. Номер три. Сергей Анатольевич Маховиков, народный министр культуры народного правительства, настоящий патриот нашей страны, известный общественный деятель, один из лучших представителей российской культурной интеллигенции, наш давний боевой друг и товарищ.
А вот те, кого называли ярыми поборниками патриотических идей на прошлых думских выборах, предвыборный список партии Семигина не попали.
В нашем списке не будет ни Сергея Глазева, ни Дмитрия Рогозина. Мы будем с ними сотрудничать. Сергей Глазев продолжит работать министром финансов народного правительства. Дмитрий Рогозин будет сотрудничать и с нами, и со своей партией «Великая Россия». Мы в рамках коалиции не только с ними, но и с другими известными общественными политическими деятелями будем сотрудничать и будем участвовать в избирательной кампании вот в таком общественном статусе. Они такое участие, наверное, будут принимать.
Но среди активистов партии «Патриоты России» немало соратников Дмитрия Рогозина.
Идейно, ну, мы с ним, скажем так, не он с нами, а мы с ним, потому что он является лидером партии «Великая Россия». Партию мы распускать не собираемся, но мы действуем в коалиционном соглашении. Пройдут выборы, там мы посмотрим, что нам делать.
Говорил член президиума предвыборного съезда партии «Патриоты России» Андрей Савельев. Партия «Патриоты России» не доверяет тем, кто проверяет предвыборные списки.
Мы будем вносить избирательный залог. Мы были той партией, которую 4 раза за последний год по подписям совершенно беспардонно срезали с выборов. Поэтому мы уже этот урок помним и понимаем. Понимаем, как это все делается. Очень много, оказывается, новых технологий, как подписи признавать некачественными, как дорисовывать или менять цифры в момент проверки подписи. Поэтому мы решили пойти по залогу.
Это был Геннадий Семигин. У «Патриотов России» есть шансы попасть в Госдуму. Так считает политолог и экономист Михаил Делягин.
Шансы есть у любой сегодня ситуации, когда ЛДПР не будет допущено в Госдуму. Когда «Единая Россия» получит 46. И ни копейкой больше. Правда, ни копейкой меньше. Когда «Справедливая Россия» большим трудом и со всей поддержкой доскребется 12. Есть возможность для любой четвертой партии, которая в последний момент, за месяц до выборов, отморозится, забудет про все договоренности со всеми. Именно в последний месяц, потому что если раньше, то их замочат, задавят. И начнет раскручивать тематику, которая близка каждому нормальному человеку. Лозунги, которые можно писать на заборах. Тогда они на общем фоне ничтожества спокойно наберут 20% голосов. И им придется нарисовать 7,5%, просто потому что придется. Потому что иначе выборы действительно будут нелегитимными.
Так считает политолог и экономист Михаил Делягин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские темы. Академия российского телевидения подвела итоги минувшего сезона. Триумфаторов и проигравших, а также итоги 13-й церемонии ТЭФИ в программе «Смотрим телевизор» на «Волнах свободы» сегодня обсуждали член Академии российского телевидения, лауреат ТЭФИ Николай Сванидзе и обозреватели Арина Бородина, газета «Коммерсант», и Юлия Ларина, журнал «Огонек». С ними беседовала Анна Качкаева.
Что такое профессиональная оценка сообщества? Возможно ли она в закрытой корпоративной среде? Такая оценка непредвзятая. Можно ли научиться радоваться за конкурента? Способен ли телевизионщик, опытный телевизионщик, но не профессионал в узкой области, например, дизайна или звукорежиссуры, оценить мастерство таких специалистов? Корректно ли голосовать за самого себя? Ну и, наконец, следует ли считать профессиональную премию институцией по определению всего достойного и верного в развитии телевидения, и как премия может или должна помогать зрителю в ориентировке в телепроцессах, и должна ли. Давайте, коллеги, просто очень коротко по поводу вашего впечатления от церемонии. Что вдохновило и порадовало, что огорчило. Пока коротко. Начнем с Николая.
Очень смешанное впечатление, сейчас буду краток, как ты призвала, очень смешанное, потому что, с одной стороны, были сильные работы, и с некоторыми решениями я согласен. Все очень субъективно, вот я сегодня читал оценки Светы Сорокиной, я не помню, где она дала интервью, и говорит, что она не готова осуждать своих коллег-академиков, это все субъективно. Я полностью согласен, абсолютно субъективно. Но, тем не менее, некоторые вещи, о них я сегодня выскажусь, своим субъективизмом меня поразили в самое сердце. Вот. И у меня нет никаких оснований здесь осуждать, повторяю, своих коллег. Видимо, здесь дело в системе. Как говорил слесарь-водопроводчик из советского анекдота, надо менять систему, по всей видимости.
Угу. Арина?
Ну, мне тоже кажется, что здесь много очень субъективного, объективного. Мы уже обсуждали это и в эфире соседней радиостанции. И сегодня, собственно, в своей заметке я написала о том, что это стало уже какой-то невольной симптоматикой. Купюры в трансляции ТЭФИ, они, честно говоря, уже начинают не просто раздражать, а просто... Но вызывать какое-то внутреннее недоумение вообще, собственно, о нынешней природе телевидения. Я так же, как и Николай Карлович, согласна, что есть безусловные какие-то удачные, точные, отмеченные призами победы. Я, например, вот как ни странно, отмечу, что очень порадовала за Лолиту Милявскую. Это мое личное такое совпадение с Академией. Я очень рада, что она отмечена этой высшей наградой, потому что у нее очень достойная работа была в этом сезоне. Но, безусловно, был целый ряд работ, голосование по которым именно по профессиональным критериям не укладывалось в рамки какой-то логики. И в данном случае, я бы сказала, это касалось особенно первого дня профессии, сериала «Завещание Ленина» Николая Достоля. Это нонсенс, на мой взгляд.
Нонсенс, что не получилось.
Не получилось, да. Конечно, конечно.
Но мы обсудим еще тему. Юлия Ларина. Арина продолжила. Я для себя это сформулировала так, что известно, что голосующих выбирает компьютер, включив генератор случайных чисел. И вот когда эти люди уже голосуют, тоже иногда создается ощущение, что это не академики голосуют осознанно и судят по заслугам, а что тоже какой-то компьютер методом случайных чисел выбирает из трех номинантов победителя, потому что действительно логики в этом не видно никакой, как будто это тоже случайным образом получается, а не по заслугам.
Моя коллега Анна Качкаева беседовала с обозревателями Ариной Бородиной, Юлией Лариной и с журналистом Николаем Сванидзе. Нашу программу продолжат международные темы. Предвыборные страсти бушуют не только в России и на Украине. О украинской ситуации мы поговорим в следующем части нашей программы. Но и в США полным ходом идет президентская кампания. Об одном скандале в этой кампании среди других тем в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Предвыборные фонды Хиллари Клинтон и других политиков-демократов получили значительные незаконные пожертвования от известного финансового донора, обвиняемого в уголовных преступлениях. Норману Шу, ордер на арест которого впервые был выдан еще 15 лет назад за старые преступления, в конце прошлой недели были предъявлены обвинения в организации незаконных финансовых предвыборных пожертвований и мошенничестве. Рассказывает Ян Рунов.
Норман Шу действовал по так называемой схеме Понци, обещая высокий процент на вложенный капитал, собирал у инвесторов деньги на несуществующий бизнес. Он уговорил менеджера и вкладчиков Нью-Йоркского инвестиционного фонда Source Financing Investors вложить в его якобы бизнес 40 миллионов долларов, и еще 20 миллионов он получил от инвесторов в Калифорнии и других штатах. Еще один важный пункт обвинения состоит в том, что Норман Шу давал деньги другим, чтобы те от своего имени жертвовали в избирательные кампании кандидатов на выборные должности от Демократической партии. В частности, в избирательный фонд сенатора Хиллари Клинтон. Благодаря ему было внесено 850 тысяч долларов, которые она теперь обещает вернуть. По первым двум пунктам обвинения Норман Шу в беседе с сотрудниками ФБР признал себя виновным. Если Норман Шу будет признан виновным по всем пунктам, ему грозит до 45 лет тюрьмы. Возможно, дело Шу не привлекло бы в Америке столь большое внимание, если бы он не был крупнейшим сборщиком пожертвований в избирательный фонд Хиллари Клинтон, лидирующего кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Ян Берон, юридический советник Республиканской партии по сбору пожертвований, говорит, что не только у сторонников Хиллари Клинтон проблемы с законом. Было нечто подобное и у сторонников республиканских кандидатов.
В этом риск для тех, кто ведет борьбу за пост президента. Их сторонники могут сделать немало неприятных сюрпризов. Вся надежда лишь на то, что удастся узнать правду до того, как воспользоваться их поддержкой.
Активность и щедрость такого рода сторонников объяснил финансовый консультант Демократической партии Пол Хофтейлинг. Эти люди используют любую помощь кандидатам для рекламирования себя, своего бизнеса и своего положения. И, честно говоря, добиваются своего. А бывший сотрудник Федеральной избирательной комиссии Кен Купер предсказывает, что дело Шу может негативно отразиться на избирательной кампании Хиллари Клинтон. Речь идет о людях, которым кандидат доверяет представлять его интересы в переговорах со спонсорами, и этот выбор часто характеризует самого кандидата. В этом-то и таится главная опасность для кандидатов в президенты Соединенных Штатов, независимо от их партийной принадлежности.
Рассказывал Ян Рунов. Юридические и политические аспекты редкого ареста видного политического донора в интервью Алану Давыдову прокомментировал Энтони Карадо, профессор колледжа Колби в штате Мэйн.
В этом деле определенно присутствуют противоправные действия. Норман Шу пополнял политические избирательные фонды деньгами, формально жертвуемыми другими людьми, но фактически передаваемыми им этим людям. По американскому законодательству никто не может давать деньги другому человеку на пожертвование в фонд конкретного кандидата. Судя по всему, в ряде случаев господин Шу с пользой для себя принуждал своих деловых партнеров раскошеливаться на определенного кандидата, угрожая в противном случае отлучить партнера от совместного бизнеса. Это явный криминал. Какую цель мог преследовать Норман Шу, реализуя такую схему? Насколько я могу судить, он стремился повысить свой общественный статус за счет близости к известным политикам. Ему хотелось быть замеченным в политических кругах в качестве своего человека, имеющего контакты с влиятельными политиками. И это определенным образом срабатывало. Позиционируясь как незаменимый политический фандрейзер, Шу укреплял свою репутацию, что в свою очередь помогало ему убеждать своих бизнес-партнеров вкладывать деньги в его проекты. Если действия Нормана Шу, как полагают, были незаконными, то что считается законным в предвыборной кампании? В принципе, любой гражданин США может пожертвовать деньги в предвыборный фонд кандидата в президенты. В течение одной предвыборной кампании одно физическое лицо по закону может передать деньги на общую сумму не более 2300 долларов. Оказывать материальную помощь кандидату в президенты может и любая политическая группа, если она сформировала исполнительный комитет, зарегистрированный на федеральном уровне. В этом случае сумма пожертвований не должна превышать 5000 долларов. Ограничение предвыборного взноса одного физического лица в фонд одного кандидата, а в этом году оно равно 2300 долларам, придает важную роль фандрейзеру. фандрейзеру, агитирующему граждан помочь компании кандидата материально. Если такой фандрейзер убедит сотню людей пожертвовать по $1000, то предвыборный фонд получает $100,000. Этот прием не запрещен законом, но неизбежно порождает вопрос о границах влияния таких активистов, особенно с учетом того, что некоторые кандидаты осыпают особыми почестями тех, кто собрал для них $500,000 или $1,000,000. Норман Шу как раз и добивался статуса такого фандрейзера-миллионера в ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон. А в более широком смысле мы опять стоим перед проблемой влияния больших денег на предвыборную гонку. Каждый кандидат старается собрать как можно больше денег для самой возможности начать предвыборную кампанию. И пока так будет продолжаться, нет никакой гарантии, что имя самого популярного и уважаемого кандидата не окажется в одной кампании с именем проходимца или мошенника.
Историю с арестом видного финансового донора Демократической партии Нормана Шу комментировал профессор колледжа Колби Энтони Карадо. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите прошел пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Цель акции – еще раз напомнить о судьбе экс-главы ЮКОСа и руководителя Минотепа, который находится в читинском следственном изоляторе. Молодежные коммунистические организации планируют провести в Москве 29 сентября акцию в защиту социально-экономических прав граждан. 7 октября оппозиция во главе с Михаилом Касьяновым намерена провести в столице марш несогласных. Московский окружной военный суд признал законным арест сотрудника Министерства обороны Юрия Гайдукова, которого обвиняют в получении крупной взятки. Партии «Великая Россия» повторно отказаны в регистрации. Документы оформлены с нарушением законодательства, заявили в Федеральной регистрационной службе. В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело против главы города Валерия Судейкина, которого подозревают в превышении полномочий. Международный комитет защиты журналистов призывает госсекретаря США Кондолизу Райс добиться объективного расследования гибели независимой журналистки Агульсапар Мурадовой в Туркмении. Райс должна встретиться с президентом Туркмении в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Афганистане освобождены двое итальянских военнослужащих, похищенных в субботу. Пленников освободили войска НАТО. Оба итальянца ранены, один серьезно. Сегодня же в Афганистане погибли двое испанских военных, еще двое тяжело ранены. В Мьянме нарастают масштабы протестов против правящей военной хунты. Сегодня на демонстрацию в столице страны вышли не менее 100 тысяч человек. Во главе манифестации – буддийские монахи. Президент Франции Николя Саркози призвал ужесточить санкции против Ирана, чтобы блокировать развитие его ядерной программы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость российская, политическая, предвыборная. Руководители Союза правых сил провели сегодня пресс-конференцию по итогам съезда партии, на котором была объявлена так называемая первая тройка избирательного списка. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Любовь Чижова.
Представители Союза правых сил обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отстранить от должности губернатора Амурской области Николая Колесова. Он вызвал к себе ректора местного университета, руководителя отделения Союза правых сил Андрея Плутенко и в ультимативной форме потребовал прекратить деятельность СПС в Амурской области, говорит представитель политсовета Союза правых сил Леонид Гозман.
В Амурской области мы взяли 13% на выборах в ЗАГС Собрания. Лидером нашей организации в Амурской области является Плутенко, ректор Амурского университета, лучшего вуза этой территории. Ну, там доктор, профессор, все такое. Солидный человек очень. Этого солидного человека вызывает только что назначенный, совсем недавно назначенный губернатор, привезенный туда из Татарстана, и говорит ему, что надо сворачивать деятельность СПС. Якобы ему, губернатору, сказали, в общем, называют фамилию, кто сказал, из высшего начальства, что СПС не должен получить больше 4%. А если наш лидер, ректор университета, с этим не согласен, то тогда он его в 3 дня зачистит. А если он согласится, но потом, так сказать, не дай бог, СПС возьмет больше, ну тогда, мол, пеняй на себя.
Лидер правых Никита Белых назвал демарш Николая Колесова глупой выходкой и желанием выслужиться перед Кремлем. Однако это, по мнению политика, еще раз подчеркивает оппозиционность Союза правых сил.
Это является наглядной иллюстрацией того, как действует власть в отношении нашей политической партии. Мне кажется, еще раз подчеркивается тем самым оппозиционность нашей партии. И мы участвуем в этих выборах не благодаря, а вопреки административному ресурсу и надеемся на этих выборах победить.
Говоря о предвыборной программе партии под названием «Свобода и человечность», лидер федеральной тройки СПС Борис Немцов заметил, что партию не устраивает нынешний политический и социально-экономический курс России, который очень напоминает латиноамериканскую модель капитализма. Бюрократы при ней процветают, а обычные люди бедствуют. Третьего человека в федеральном списке партии, литератора Мариэту Чудакову, Борис Немцов назвал непререкаемым моральным авторитетом и посетовал на то, что в российской политике мало женщин. Вот как Мариэта Чудакова объясняет свое присутствие в тройке Союза правых сил.
Я никогда не собиралась ни одной минуты в жизни заниматься политикой. Но я согласилась, потому что ситуация, мне кажется, дошла до края России. А если бы я даже засомневалась дальше, то если бы я узнала про историю тогда же, в те сутки, про историю с амурским губернатором, то мои сомнения бы кончились гораздо быстрее.
Говорила Мариэта Чудакова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Теперь от новостей политических перейдем к новостям науки. Очередное тревожное известие о таянии снегов в Антарктиде продвигается вглубь материка. Так установили американские ученые. Об этом и о других событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Исследователи НАСА, используя спутниковые данные за 20-летний период, подтверждают, что антарктический снег с течением времени тает все дальше от берега. Особенно интенсивно протекал процесс в 2005 году, охватывая 800 километров вглубь антарктического побережья и достигая высоты 2 километра в трансантарктических горах. В антарктических льдах сосредоточено 90% пресной воды Земли, что делает Антарктиду крупнейшим потенциальным источником повышения уровня моря. Совместное исследование американских и британских специалистов показало, что пассивное курение в домашних условиях сильно влияет на способности к учебе у старшеклассников. Так, в частности, оно снизило на 30% вероятность прохождения стандартных тестов у школьников в возрасте от 16 до 18 лет. Анализируя данные, собранные за 50 лет при обследовании почти 6400 беременных женщин и детей, ученые пришли к выводу, что вред от дыма курящих родителей оказался намного сильнее, чем воздействие на плод дымокурящей беременной женщины. В США и Великобритании примерно треть женщин детородного возраста курят. От 10 до 15% продолжают курение во время беременности. И до 60% детей подвергаются пассивному курению дома. Однако ученые пока не выяснили механизм влияния пассивного курения на неспособность детей выполнять контрольные работы. Горилла Бетта, страдающая от опухоли матки в зоопарке Брукфилда штата Иллинойс, стала первой гориллой, которая прошла процедуру закупорки маточных артерий. Врачи надеются, что в результате такой операции опухолевая ткань, богатая сосудами, подвергнется обратному развитию. Это минимальное по вмешательству процедура была проведена 46-летней обезьяне после того, как лечение гормонами не уменьшило ее опухоль. Горилла Бетта была также первой гориллой, которая рожала после искусственного оплодотворения, и первой из горилл, которой было произведено двухстороннее замещение тазобедренного сустава. Специалисты обеспокоены судьбой исторических памятников, которые попадут в зону строительства объектов Зимней Олимпиады 2014 года. В районе Большого Сочи находятся памятники, отражающие целые эпохи в истории Кавказа. Печальный опыт строительства Цемлянского и Краснодарского водохранилищ, затопивших десятки городищ и большое количество могильников, заставляет ученых бить тревогу. Они считают, что накануне Олимпиады все исторические памятники в районе Сочи должны быть обследованы, и экспертам стоит выразить свое мнение, можно ли включать их в застройку будущего олимпийского поселка.
Ольга Орлова, новости науки.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит мемориальная тема. Франция прощается со скончавшимся в субботу в возрасте 84 лет актером Марселем Марсо. Молодой участник французского сопротивления в годы Второй мировой войны Марсель Мангель жил по поддельному паспорту на фамилию Марсо. Это имя и стало его творческим псевдонимом. Всемирную известность комику Марсо принес придуманный в первые послевоенные годы персонаж грустного клоуна с выбеленным лицом по имени месье Бип. В В 50-е и 60-е годы Марсо возглавлял единственную в ту пору в мире театральную группу «Мимов», спектакли которой пользовалась огромной популярностью и в Советском Союзе. Создатель Международной школы пантомимы и Международной школы мимодрамы, Марсо выходил на сцену до 80-летнего возраста. Последние гастроли он провел в 2005 году в Германии. Берлинский корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер тогда готовил о Марселе Марсо специальную передачу.
Его называли своим любимым артистом такие разные мастера, как Рудольф Нуриев, Энтони Хопкинс и Майкл Джексон. Марсо – это артистический псевдоним, родился в еврейской семье Шарля и Анны Мангели в Страсбурге, в Эльзасе, где почти все хорошо говорят не только по-французски, но и по-немецки. И так говорит Марсель Марсо. Я полагаю, что энергетический секрет в самой работе, в активной деятельности. Если ты продолжаешь работать, то энергия сохраняется. Но если человек прекращает работать, то сохранять энергию гораздо труднее. Я был таким же ребенком, как все, но уже тогда был восхищенным поклонником Чарли Чаплина. Чаплин был великим мимом нашего времени. Я уверен в этом и говорю, не рискуя погрешить против истины. Конечно, он делал все в кино, но у него была фантастическая душа. Я выкрал у моего отца котелок, сделал усики, раздобыл длинные брюки и становился Чаплиным в 6 лет. У меня была тетя в Эльзасе, которая летом устраивала массовый отдых для детей. Ребятишки приезжали со всей Франции, и я играл им Чаплина, но не только Чаплина. Когда нацисты оккупировали его родной Страсбург, Марселю Марсо было 14 лет. Он вспоминает. Страсбург опустел. Мои родители вместе со мной отправились на юг Франции. Я понимал, что война ужасна, и мы это ощутили на себе. Но в 17 лет я пошел в сопротивление, а после освобождения Парижа я вступил во французскую национальную армию. Мой друг спросил меня, что ты хочешь делать после войны? Я ответил, заниматься пантомимой. Я чувствую, что в пантомиме мое призвание. Великий мим произнес в качестве артиста только одно единственное слово – «нет». Это было в снятом в 70-е годы немом фильме Мела Брукса, вспоминает Марсель Марсо. Мел Брукс звонит мне и говорит, «Марсель, я предлагаю тебе роль в моей картине. Ты должен будешь просто произнести одно слово «нет». Я не хотел сниматься и сказал, это не очень хорошо, моя публика будет разочарована. Я должен для моей публики показать хотя бы малюсенькую пантомиму». Через 2 часа он говорит, «Это будет страшная гроза в Париже, и ты будешь идти против ветра». Я сделал эту пантомиму. Пантомиму против ветра перенял потом и сделал по-своему Майкл Джексон. Он приходил на мои концерты в 70-е годы, а я тогда играл эту пантомиму против ветра, и на него это произвело впечатление. Но он делает все по-своему, включая пантомиму в танец. Он превосходный танцор, может быть, даже великий. Он приглашал меня поставить ему номер, но в тот момент я оказался слишком уставшим, и это не сложилось. Но мы стали друзьями и видимся всегда, когда я приезжаю в Америку. Со своим кумиром Чарли Чаплиным Марсо довелось один раз в жизни случайно буквально столкнуться. Это было в 1967 году в парижском аэропорту. Меня сопровождали фотограф из журнала «Paris Match». Мы идем по аэропорту, и вдруг издалека вижу идущего в нашу сторону Чаплина. Я произнес про себя «Боже мой!» и понял, что я не смогу просто обратиться к нему со словами типа «Господин Чаплин, здравствуйте, я Марсель Марсо». Тут подлетают мои папарацци и говорят, идите навстречу ему, а мы все заснимем. Потрясающий будет снимок для обложки. Я говорю им, стойте на месте. Я не хочу, чтобы Чаплин подумал, что я с его помощью хочу делать себе publicity. Я подошел к нему, и он сразу же сказал мне: «Алло, Марсель Массо, я рад вас видеть. Это Бог так устроил, подумал я тогда, чтобы Чаплин оказался там же, где и я, в аэропорту. Это он устроил, только не сказал мне заранее, сегодня ты встретишься с ним. Я только выдавил из себя очень рад». И тут мой внутренний голос произнес: «Ты идиот, ты слушаешь слова о своем искусстве, подумай, как ты можешь отблагодарить Чаплина за то влияние, которое он на тебя оказал». И я сказал: «Мистер Чаплин, спасибо». Взял его руку и поцеловал ее. Он не хотел, но я сделал это и увидел слезы в его глазах. Танцору в его искусстве не обязательно быть актером, хорошему музыканту тем более, но мим обязан быть актером. Он должен непосредственно воздействовать на публику и задумываться, например, над тем, как и почему люди смеются. Он должен думать о равновесии души, делающем необходимыми паузы в музыке, тишину. Все это надо понимать для того, чтобы научиться делать видимыми душу и мысли. Моя специальность – показывать то, чего нет. Но все есть, даже если возникает из ничего. И очень важна мера. Не слишком. Никакой карикатуры. Если артист карикатурит, это плохо. Прекрасно, когда он обнажает душу. Это и есть пантомима.
Юрий Векслер вспоминал Марселя Марсо. В Москве сейчас 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Чите прошел пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Молодежные коммунистические организации планируют провести в Москве 29 сентября акцию в защиту социально-экономических прав граждан. Московский окружной военный суд признал законным арест сотрудника Министерства обороны Юрия Гайдукова, которого обвиняют в получении крупной взятки. Партии «Великая Россия» повторно отказано в регистрации. В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело против главы города Валерия Судейкина, которого подозревают в превышении полномочий. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. В начале следующего часа наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит очень важная российская культурная тема. Новый Иерусалим называют одной из самых интересных страниц истории реставрации в России. Последние масштабные восстановительные работы завершились в 90-х годах прошлого века. И сейчас у монастыря новый период, позволяющий приступить к очередному этапу реставрации. В этом году на такие нужды было выделено 20 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Реставрационные работы в Новом Иерусалиме ведутся с конца 50-х годов. В 41-м Воскресенский собор, задуманный и построенный как копия храма Гроба Господня в Иерусалиме, был взорван и уничтожена центральная глава, шатер ротонды, возводившийся по проекту Растрелли, и колокольня. Монастырь был основан в 1656 году главой русской церкви патриархом Никоном и по замыслу должен был стать центром святых мест, создаваемых рядом с Москвой. Об истории реставрации монастыря рассказывает художник Александр Кузьмин Тарасов.
Сразу после революции был закрыт, и это что всегда было в монастырях, либо склад какой-нибудь, либо еще что-нибудь в этом духе. И вот в таком состоянии, постепенно разрушающемся, он дошел до войны, во время войны. Стараниями Люфтваффе его взорвали каким-то образом с 60-х, 70-х. Начал постепенно, потихонечку реставрироваться. Стал создаваться краеведческий музей. Потому что, конечно, ни одно Люфтваффе не постаралось так в направлении разрушения, как советская власть. Купол основного собора его не было, он был разрушен во время войны. Почти в исходном состоянии было все это хозяйство. И очень-очень медленно продвигалась реставрация, потому что буквально 2-3 человека-реставратора работали на восстановлении вот этого основного купола. А непосредственно после войны мой папа со своим братом, гуляя по тем же самым местам Ново-Иерусалимским, обнаружил в развалинах, между прочим и остальным, план такой деревянный и вериги. В итоге оказалось, что это верили патриарха Никона. Родители туда поехали в 70-е годы. Мы сказали, что вот у нас есть что-то такое, что нашли после войны в развалинах. Мы привезли туда вериги, которые оказались патриаршами. И план, когда увидели этот план реставратора, то они сказали: «О, этого нам не хватало, мы не знали, каким образом, где какие строения расположены, а вот теперь мы знаем, что на этапе, вот в это время было так». Этот план сейчас находится в музее. На протяжении там 20 лет, последних 30 лет, конечно, сдвинулось, конечно, все это приводится в порядок. Восстанавливается то, что можно восстановить. В истории Нового Иерусалима вообще очень интересное это произведение, архитектурное сооружение. Цитата. Цитаты начинают название «Новый Иерусалим», цитата из пасхального канона. «Светится, светится Новый Иерусалим». Дальше. Собственно, концепция его создания. Это по идее возникновения этого сооружения было задумано как воссоздание Иерусалима и всей окрестности. Там есть Голгофа, там есть храм гроба Господня, там есть буквально воссозданы все тропы, сооружения. Более того, река, которая протекает неподалеку, называется Истра. Кусочек этой реки переименовали в Иордан. И действительно, похоже, это река с изгибом, и отличается только тем, что настоящим на первообразе вокруг него растут эвкалипты, а здесь ивы. Но форма листьев эвкалипта и ивы достаточно сходны. Да, была такая задумка. У Никона вообще был таким человеком деятельным, интересным и неоднозначным, безусловно. Его основной идеей было это понимание им православия как вселенской идеи, как надгосударственной, наднациональной. И его мысли было построить Новый Иерусалим как центр возрождения после падения Рима, после падения Византии. Очень интересно, кстати, смотреть фотографии или рисунки из Иерусалима настоящего и Нового Иерусалима, и как через средства тогдашней коммуникации, через вообще культуру, через материал, в конце концов, и климат, меняются те же архитектурные сооружения. Вернее, видишь, как человек сумел донести через тысячи километров какую-то идею и воплотить ее здесь в камне. Просто донести, рассказать, а рассказать и воплотить. Конечно, он, как всякое грандиозное сооружение, он не делался в один момент. Изменялся и реконструировался, что-то ломалось, что-то сгорало, перестраивалось. Ну и, конечно, вот последние послевоенные перестройки, потому что действительно это были руины. Вот то, что мы проезжаем и видим сейчас, эти купола замечательные над монастырем, этого не было ничего. Это была куча замечательного старого красивого кирпича.
Рассказал художник Александр Кузьмин Тарасов. По его словам, результаты реставрационных работ не всегда удачны.
Есть церковь, которая находится ниже уровня земли. Туда можно спуститься. Она восстановлена, ну, лет 15 назад. Но что очень жалко и печально, иконостас, который там есть, он совершенно, на мой взгляд, странно воспроизведен. Из какой-то чеканки, медень. Непонятного совершенно свойства. Жалко, что он в таком сейчас состоянии.
В этом году на реставрацию исторический комплекс получил 20 миллионов рублей из областного бюджета. Внешняя реставрация храма, кажется, почти окончена. Продолжается внутренняя отделка. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На распродаже «Америка». Такой тезис в разных инкарнациях замелькал в конце прошлой недели и на страницах газет, и в выступлениях политиков. Поводом для этого стали два события. Снижение Центральным банком кредитной ставки, за которым последовало падение курса доллара до рекордного уровня, и договор о покупке 20% ставки в электронной фондовой бирже NASDAQ Дубайским инвестиционным фондом. Потенциальный переход части второй по объему торгов в мире биржи, символа американского предпринимательства, в руки инвесторов из арабской страны, неприятно поразил часть американских законодателей, не встревожил других, но дал повод для дискуссии о том, стоит ли что-то сделать, чтобы предотвратить распродажу американского достояния за обесценивающийся доллар. Почему сделка о покупке ставки в бирже NASDAQ инвесторами из Дубая привлекла всеобщее внимание? Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Это очень сложная операция. Это процесс глобализации. Происходит следующее. Дубай, государственная биржа, хочет купить около 20% NASDAQ. Но за это она уступает NASDAQ 10% Стокгольмской биржи. А за это NASDAQ уступает Дубаю 28% Лондонской биржи. То есть здесь происходит сложная операция, при которой Дубай будет владеть действительно очень крупной частью Лондонской биржи, но сравнительно небольшой частью NASDAQ, потому что, хотя он будет иметь около 20%, Дубаю будет принадлежать только 5% прав голосования.
Тем не менее, профессор, как вы относитесь к тревожным предупреждениям о том, что американское достояние скупается на корню иностранцами за дешевые доллары?
Причин для беспокойства нет, потому что идет очень быстрый сейчас процесс увеличения активов иностранных во всех странах, в том числе и американских активов за границей. В 80-е годы были большие опасения по поводу того, что Япония скупала американские активы, японцы покупали фабрики, заводы, и речь шла о том, что Япония будет владеть 10% активов Соединенных Штатов. Но когда та или иная страна имеет ставку очень крупную в активах другой страны, она тогда заинтересована в успешном развитии экономики этой страны. В целом, такое перекрестное владение ведет к тому, что в процессе глобализации улучшается экономическая конкурентоспособность каждой страны, участвующей в этом процессе.
А что привлекает иностранный капитал в Америке? Насколько выгодны для них инвестиции в Америку?
Иностранцы, владея американскими активами, получают стабильную прибыль, они приобретают опыт технологического развития, они создают совместные предприятия, они переносят через прямые инвестиции самые передовые технологии в свои страны. Так что в целом ответ на этот вопрос очень простой. Если бы иностранцам было бы невыгодно владеть американскими активами, они бы их не покупали.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Интересно, что среди крупных покупателей американского достояния в последнее время фигурируют российские компании. При этом, если приход арабского или, скажем, китайского капитала вызывает повышенное тревожное внимание, то активность российского капитала в США воспринимается как нормальная рутина. Профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, пишет книгу о российских инвестициях в США. Россияне уже купили 3 или 4 сталелитейных завода. Последним о подобной сделке сообщил Магнитогорский концерн. В руках российских инвесторов оказался завод «Ривер Руж», принадлежавший Форду. Они купили одну из крупнейших американских металлургических фирм в Орегоне. Норильский никель приобрел производителя платины. Можно вспомнить покупку «Лукойлом» сети бензозаправочных станций «Гетти». Этот список можно продолжать и продолжать. Удивительнее всего в этом то, что пока американцы, в отличие от европейцев, заблокировавших попытки русских приобрести, скажем, «Арселор», не поднимают никаких вопросов. Во всяком случае, я ничего не слышал о протестах по этому поводу. А как вы это объясняете, учитывая двусмысленную репутацию в Америке российских предпринимателей? Я должен вам сказать, что любой, кто покупает сталелитейные производства в США, вряд ли разумно инвестирует деньги. Это умирающая промышленность. Продавцы этих предприятий готовы носить на руках любого, кто предложит за них нормальную цену. Впрочем, их продукция продолжает находить сбыт. Мы все еще производим автомобили. А россиян во всем этом может еще привлекать возможность получить доступ к технологиям, которые они могут использовать на своих других производствах. Говорил профессор Маршал Голдман, в ближайшее время Конгресс должен принять закон, который определит секторы экономики, жизненно важные для обеспечения безопасности страны. Иностранные инвестиции в компании из этих секторов будут запрещены.
Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке, завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Это была вторая часть рубрики «На сегодня в Америке». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – тема предвыборная, причем речь пойдет сразу о двух странах. Мы поговорим о предвыборной ситуации на Украине. Напомню, в это воскресенье там состоятся досрочные выборы в Верховную Раду и множество политических предвыборных событий в России, в частности, Московская конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Наш корреспондент там работает. Поговорим о том, что там происходит. Кроме этого, другие наши темы и постоянные рубрики. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».